Друзья, с нами в студии политолог Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, хотя вот, сложно назвать добрым вот после таких новостей.
Да, мы с вами планировали поговорить, я думаю, что поговорим все же о послании президента. Там было очень много месседжей, но вот вынуждены начинать с того, о чем мы все слышали сейчас. Очередной взрыв автомобиля в центре Киева. Это уже некий такой вызов, да, поскольку фактически на наших глазах был убит Павел Шеремет, и подобным образом был убит Максим Шаповал, сотрудник Главного разведывательного управления Украины. Что это может быть, как вы считаете? Можно ли вот сейчас по горячим следам искать какой-то политический подтекст?
Ну, я думаю, что все-таки надо дождаться деталей, в частности, по личностям пострадавших людей, кто это был, и отсюда же можно выстраивать какие-то версии. Но есть такая практика у террористов, даже, скажем так, производить фоновые теракты, где могут пострадать и случайные люди, важно создавать атмосферу нестабильности, атмосферу страха. Да. А вот кто это может делать? Ну, вот в тех случаях, которые вы называли, уже озвучивались версии возможной причастности российских спецслужб. Здесь, я думаю, надо дождаться деталей все-таки. Но мы понимаем, что, к сожалению, спецслужбы нашего северо-восточного соседа заинтересованы вот в такого рода действиях, поэтому...
В дестабилизации, нагнетании страха.
Конечно же, дестабилизация в центре Киева, в столице Украины, в целом в стране, да, но, конечно же, центр Киева, знаете, это такая нервная точка, да, это и центр принятия решений, где сосредоточена экономическая и политическая жизнь страны, поэтому дестабилизировать, конечно же, нужно прежде всего в столице страны. Поэтому такая версия, несомненно, появится, но, тем не менее, надо дождаться хотя бы предварительных данных, версии правоохранительных органов, но думаю, что это будет одна из версий, наверное.
Владимир, а как вы считаете, я вот общаясь с силовиками, часто слышу, что подобные дела, я уже вспоминал убийство Павла Шеремета и Максима Шаповала, являются такими некими глухарями, да, их очень сложно найти не то чтобы заказчиков, но даже исполнителей вот этих киллеров. Но в то же время мы видим, что теракты в Европе расследуются довольно быстро и оперативно, и результативно, что
ну, не всегда.
Вот, ну вот в Испании, да, посмотрите, что произошло, и какие были активные, очень быстрые действия спецслужб.
Это так, да, но хотя тоже подозрения были и до теракта, а активно начали только уже после самого масштабного теракта расследовать. Потом вот и по терактам, которые были во Франции, в Бельгии, мы видели, что ну, реагируют уже на сам трагический инцидент. Потом, я думаю, по информаторам известно, кто может быть причастен, но не всех выявляют. И, к сожалению, даже были ситуации, когда часть задержанных ранее были в поле зрения полиции, но в итоге как бы их ну, не могли им предъявить каких-то претензий. У нас же, вот в чем отличие? Одно дело, когда речь идет о терактах, которые связывают с ИГИЛ, там чаще всего все-таки участвуют непрофессионалы. Их учат, как сделать взрывчатку, а дальше максимальный публичный эффект. И никого не заботит, чтобы не было следов. Наоборот, надо показать, что это дело рук людей, связанных с мусульманским движением, вот с этим исламским государством. У нас вот почерк, когда не могут найти исполнителей даже, это все говорит о том, что к этому, скорее всего, причастны спецслужбы. Потому что для них как раз принципиально важно не оставлять следов.
Ну и вот, возможно, новые такие, возможно, политические интонации, которые мы слышали в сообщении Марии Лебедевой. Она сказала, что на заднем сидении взорванного автомобиля был красно-белый флаг. Я сразу же подумал о флаге Беларуси. О национальном, не о том советском, который красно-зеленый, да, о национальном прапоре Беларуси. Но еще также Мария Лебедева отметила, что литература на арабском языке присутствовала. То есть тут вот возможны разные версии.
Ну,
теперь,
естественно, сразу может появиться версия о неком мусульманском экстремизме и так далее. Да. Но это, кстати говоря, тоже. Вот, я не очень люблю конспирологию, но можно ведь, знаете, организовывать вот псевдотеррористический акт, вернее, террористические акты, которые связаны как бы вот якобы с мусульманским экстремизмом, но за этим опять-таки могут стоять спецслужбы, в том числе и соседнего государства. Поэтому надо дождаться хотя бы предварительных данных, и дальше уже можно выстраивать более-менее обоснованные версии. А сейчас мы действительно можем только исходить из того, кому это может быть выгодно, из контекста вот этого события. Поэтому версии могут быть разные. Я бы пока не спешил с окончательными выводами.
Ну, я, Владимир, вы, конечно же, не специалист в области безопасности, вы политолог, но раз уж вы попали на это место вот сейчас, в данный момент, да, мы сейчас завершим этот разговор. Я единственное, что хочу сказать, что мы понимаем, в какой ситуации сейчас находится наша страна, и некие контртеррористические меры должны предпринимать не только спецслужбы, но и сами граждане. Даже простой осмотр автомобиля перед выездом. Знаете, я все понимаю, это очень странно выглядит, когда человек подходит к автомобилю, начинает нагинаться, да, или зеркалом что-то проверять, да, это выглядит довольно странно, но глядя на то, что происходит, такие меры безопасности точно не будут излишними, потому что по моей информации, может быть, я не все знаю, но от спецслужб, взрывчатка, заложенная под автомобиль Максима Шаповала, была снаружи автомобиля, а не внутри. Вот, поэтому я думаю, что и граждане Украины, понимая напряженную ситуацию, должны включиться в такую некую контртеррористическую деятельность.
Ну, во всяком случае, я думаю, те люди, которые так или иначе связаны с выполнением функций государства, в первую очередь, вот в отношении них, ну, они сами, но и те, кто так или иначе должен обеспечивать безопасность, там, службы государственной охраны и так далее, вот я думаю, что меры безопасности должны быть повышены, проверки, вот о которых вы сказали, должны производиться по автомобилям, по помещениям. Поэтому все, конечно же, нейтрализовать невозможно. И мы видим сейчас...
Но усложнить работу киллеров можно.
Естественно, да. Поэтому, но вот когда совершаются подобные действия даже как бы по людям, которые якобы, ну или формально, да, не связаны там с политикой, там с деятельностью спецслужб, государственных органов, вот тут возникает вопрос, а почему? Да, а вот ответ может быть простой, именно для того, чтобы создать атмосферу страха.
Да, вот как вы сказали, фоново. Теракты,
да,
чтобы
да,
боялись.
Да, совершенно верно.
Друзья, Владимир Фисенко, политолог, с нами в эфире. И да, мы действительно планировали продолжить разговор о послании президента, и вот то время, которое нам осталось, но мы не могли, согласитесь с нами, мы не могли не отреагировать на взрыв в центре Киева.
И, кстати, я, извините, что перебиваю, но в послании тоже речь шла об угрозах, которые идут со стороны России, и о том, что этот конфликт надолго. К сожалению, но вот подобные трагические события, они нам, помимо сугубо политической повестки дня, они нам напоминают, что действительно бдительность — это не абстракция, да, и это должно касаться не только спецслужб, правоохранительных органов, но и простых граждан.
Вот такое страшное подтверждение.
Да, к сожалению.
Владимир, я вот хочу спросить. Реакция на послание президента разное. Ну, понятно, диаметрально противоположное. Вот я даже сейчас открыл блоги на «Украинской правде». Тут суть послания президента: олігархи далі жирують, а в українців горб росте. Олег Тягнибок написав. Да. Віктор Уколов сказав про те, що Порошенко оголосив нову стратегію України, а Михайло Жернаков попросив президента припинити говорити неправду. Як ви вважаєте, де правда? Я розумію, що можна сказати десь посередині, але ближче до одного полюсу чи іншого?
Ні, я сприймаю, я воспринимаю вот подобного рода документа, надо понимать, это не просто выступление президента в парламенте, это его конституционная обязанность, в Конституции прописана эта процедура. Раз в год президент обращается с посланием к депутатам Верховной Рады. В этом послании он отчитывается о том, что сделано, и как бы это тоже присутствует, вот присутствовало в выступлении президента, а также формулирует, как глава государства, формулирует цели и задачи государственной политики, прежде всего в сфере своих полномочий, это внешняя политика и оборона. Все это в послании было. Я бы не сказал, что это новая стратегия. У меня несколько иное впечатление от послания. Как раз я бы вот подчеркнул неизменность, стабильность стратегических целей И они в послании присутствуют. Это европейская интеграция, курс на НАТО, на сближение и в перспективе вступления НАТО, укрепление обороноспособности, противостояние российской агрессии, продолжение реформ и, скажем так, поддержание внутренней стабильности. Вот такие основные стратегические цели, которые присутствуют в послании. А вот тактика, вот тут уже есть нюансы очень интересные. И вот я бы на другое обратил внимание. Перед этим посланием было много слухов, много разных конспирологических версий и даже ожиданий. Ну, например, вот я слышал такое, что тот президент, и даже были публикации, что главная предвыборная фишка президента будет это вступление в Евросоюз.
Но, на мой взгляд, акцент сместился в сторону НАТО.
Ну, на самом деле, там просто вот у президента действительно прозвучала такая идея, хотя тоже я бы не назвал ее сенсацией, о том, что возможны референдумы по европейской и евроатлантической интеграции. Да, но это, на мой взгляд, тоже тактика. Тактика и предвыборная.
Но, кстати, Владимир, эту тактику, если я не ошибаюсь, использовал Михаил Саакашвили
совершенно
в
верно.
Свое время.
Я скажу,
и использовал успешно.
Ну, достаточно успешно, хотя, опять-таки, во внутриполитических целях. Вот я встречался с представителями грузинской команды еще даже до того, как начали работать в Украине. Это вот 14-й год был. И они меня, я знаю, многих других убеждали. Надо срочно проводить референдум. Но я сейчас не оцениваю как бы необходимость. Это нам не даст гарантии вступления. Тут скорее внутриполитические мотивы присутствуют. И предвыборные у президента, а также с точки зрения того, чтобы показать нашим западным партнерам, что большинство населения поддерживает эту идею.
То есть, что это означает? Что президент может огласить начало референдума ближе к президентским выборам?
Я думаю, что, скорее всего, да. Политтехнологически это было бы правильно именно так. Это выгодно ему, как кандидату в президенты. А заодно, тут очень важно, и он на это тоже намекнул, что надо в случае смены власти гарантировать неизменность этого курса, чтобы любой будущий президент, не важно, будет это Порошенко или кто-то еще, но чтобы любой следующий глава государства знал, вот есть позиция населения, граждан Украины, с ней надо считаться. Но я бы вот о тактике той же европейской интеграции отметил, на мой взгляд, очень важный тезис. Он касается вот именно тактических нюансов. Это будет постепенная секторальная интеграция, пошаговая интеграция. Мы будем
В секторах экономики,
совершенно,
да?
Верно. Вот мы будем постепенно присоединяться к визовому пространству. Без виз — это первый шаг. А дальше вот как бы некая, как там сказано, ассоциация с Шенгеном, да, энергетическое пространство и так далее. Вот, и, естественно, надо максимально эффективно использовать соглашение об ассоциации.
То есть может наступить момент, когда, это позитивный, конечно, сценарий, когда Европейский Союз с удивлением обнаружит, что Украина уже интегрировалась.
Да, ну вот этот сценарий будет скорее в отношении НАТО использоваться. Но Евросоюз надо приучать, что мы не... Потому что там сейчас, я скажу откровенно, ну и кто занимается проблемой, это знают, там немало не то что скептиков, противников членства Украины по разным причинам. Большая страна, конфликт с Россией и так далее. Но нам надо показать, вот особенно в случае успешных реформ, вот это самое главное условие, что мы европейская страна и что мы уже де-факто партнеры. А дальше уже можно узаконить эти отношения. Это знаете, как вот живут, ну,
совместно,
да.
А штампа в паспорте пока
да,
нет.
Да, и, ну, так привыкли уже в конце.
Потом просто формальность.
Совершенно верно. Потом они просто, да, ну да, уже надо узаконить эти отношения.
Интересная тактика. Да. Вот относительно изменения политической системы внутри страны. А президент четко дал понять, что он против досрочных выборов, а вот и что он против того, чтобы президента избирал парламент. А такие идеи периодически в украинском политикуме возникают, да?
Ну, даже назовем наиболее активного лоббиста Арсений Петрович Яценюк несколько раз уже вот за последний год выступал с такой идеей.
Да, но вот что меня удивило, что президент имел прекрасную возможность обратиться к народным депутатам и призвать их принять новое законодательство избирательное для выбора. Он этого не сделал. Мне кажется, это очень тревожный момент, поскольку он дает сигнал политической элите, что все пройдет по старым правилам, а значит, система не будет изменена. Возможно, только какие-то косметические изменения.
Нет, ну, на самом деле, там есть призыв к депутатам все-таки обновить избирательное законодательство. Он там говорит об обещаниях, которые были и которые надо выполнять. Может быть, прямо, вот четко, может быть, это не было сформулировано, но тема эта присутствует, в том числе обновление Центральной избирательной комиссии. Другое дело...
Это вообще совершенно...
Это уже, ну, стыдоба, честно говоря, потому что...
С Михаилом Махендовским во главе ЦВК. Ну, конечно,
это затянулось, когда там работают люди, у которых уже истек срок полномочий. Но это еще и проблема, но президент тоже об этом сказал, что есть еще проблема, связанная с конфликтом интересов внутри парламента. Он предлагает полностью обновить комиссию. Часть фракций не хотят, хотят сохранить своих людей. Но надо искать компромиссный вариант, потому что ненормальная ситуация. Это фактически делегитимация Центра избиркома. Хорошо, что нет каких-то общенациональных выборов, но только вот в объединенной территориальной общине. Но в любом случае, вот президент этой темы коснулся аккуратно. И вот я на что обратил внимание, это и в связи вот с темой изменений, конституционных изменений, а также вот изменений избирательного законодательства, он, а также тема депутатской неприкосновенности, он подошел очень прагматично. Мне кажется, он прекрасно понимает, что может проголосовать Верховная Рада, а что нет. Поэтому он предлагает, во-первых, инициативу взять на себя депутатам. С другой стороны...
Вы имеете в виду вот уже для следующей каденции депутатов отменить депутатскую неприкосновенность?
Да. То есть идея в чем президента? Кстати, эта идея высказывалась и самими депутатами. Неофициально, правда. Депутаты должны проголосовать еще во время своих полномочий, ну или на этой сессии, или в следующем году, проголосовать за отказ от депутатской неприкосновенности или за ее ограничение. Но вступит в силу эта новая норма только уже для следующего созыва.
Владимир Фисенко, политолог, с нами. Владимир, а не является ли это неким заигрыванием президента с депутатским корпусом? Ведь параллельно не поднимается вопрос о принятии закона об импичменте президента.
Ну, здесь есть, скажем так, как я уже сказал, прагматический подход. То есть президент понимает меру возможного. Вот он обозначил...
И угроз для себя лично.
Конечно же, нет. Ну, что касается импичмента и законодательного оформления процедуры импичмента, потому что в Конституции норма есть, а вот законодательно, в частности, по временным следственным комиссиям, она не урегулирована. И эта проблема зависла уже, Порошенко уже четвертый президент, при котором эта проблема не решается, ну, начиная с Кучмы. Поэтому действительно есть интерес президента. И здесь уж если депутаты хотят, скажем так, ну, скажу цинично, может быть, торговаться с президентом. Окей, вот мы себя ограничиваем, давай, и тогда решим вопрос по импичменту. Это может быть неким пакетом.
Да, но тогда логично будет звучать уже для следующего президента.
Да, то есть тут может быть аналогичный подход. Что-то подобное может быть, я этого не скажу. Тем более, что по вот этому законодательному оформлению процедуры импичмента не требуется конституционных изменений. Это надо оформить в виде закона.
Я не исключаю... Собственно, процедура импичмента, она же в Конституции присутствует.
И я скажу так, что я не удивлюсь, если что-то подобное случится ближе к президентским выборам. То есть где-то через год на вот той осенней сессии, которая будет перед президентскими
выборами.
Это
тоже может сработать в плюс. Мы продолжаем информировать о чрезвычайном событии, которое произошло в центре Киева, в районе Бессарабки. Взорвался автомобиль. Причину устанавливают сейчас правоохранительные органы. При этом пострадало как минимум 3 человека. Молодую девушку забрала карета скорой помощи. Ребенка извлекли из машины живым. И в данный момент извлекают с заднего сиденья пассажира. Пассажира, который находился на заднем сиденье. Сейчас об этом, кстати, сообщила журналистка Громадского радио Мария Лебедева, которая ехала в автомобиле, который двигался буквально вслед за тем, который был подорван, и пострадал также и автомобиль Марии Лебедевой, вынесено лобовое стекло, а на месте сейчас работает также журналист Громадского радио Андрей Кабалия. Андрей, что происходит сейчас на месте события?
Воевал на Донбассе, батальон. Алло, да, смотрите, что сейчас происходит, я буквально пару секунд назад говорил с человеком, который представился, его зовут Леонид, и он сказал, что убитый — это его друг Тимур Махаури. По его утверждениям, это человек, который, ну, чеченской национальности, который воевал и на Донбассе, и был, по ходу, разведчиком уже, я так понимаю, в Чечне. И он утверждает, что вот погибший мужчина — это, собственно, Тимур Махаури.
Тимур Махаури воевал в составе украинских подразделений.
В том числе. Он был в батальоне, мне сложно сказать, уже не помню точно название. Чеченский батальон, который воевал со стороны...
Да, есть чеченский батальон имени Джохара Дудаева, который...
Именно он. Смотрите, еще также есть информация, что женщина и ребенок — это не родственники Тимура. То есть это, скорее всего, ну, другие люди, которые ехали вместе с ним в машине. Пока что это вся информация актуальная, которую я хоть как-то могу подтвердить. Все оцепили, и также вот Мария Лебедева, наша корреспондентка, тоже давала несколько, немного информации.
Да, это было в нашем эфире.
Вот, ну а так пока что больше ничего не известно.
Спасибо большое. Андрей Кабалия с места события. С нами Владимир Фесенко в студии. Ну вот, Владимир, подтверждается версия. Вполне вероятно, политическая версия. И не зря мы вспоминали подрыв автомобиля Максима Шаповала, человека, который воевал на Востоке и руководил разведывательными операциями, который защищал Украину. И вот я думаю, это очень важная информация, что... убит, ну, мы с вами не ослышались, да, убит Тимур Махаури, человек, который воевал за Украину в составе украинских подразделений.
И, кстати говоря, это уже не первая, скажем так, вот попытка индивидуального террора против представителей этого батальона, потому что уже было покушение на одного из руководителей этого батальона, и связывали с этим покушением, ну, то есть там наняли уголовника, который, как бы, скорее всего, был связан с кадыровцами, скажем так, с нынешним руководством Чечни. Поэтому думаю, что да, судя вот по этим фактам, скорее всего, это сейчас одна из главных версий.
Одна из главных версий, да. Я думаю, что следствие будет отрабатывать, и очень важно, чтобы все-таки украинская правоохранительная система взяла киллеров, да, то есть вот, как правило, это делают по горячим следам, то есть процент наиболее вероятного раскрытия преступления именно в первые часы после того, что произошло.
Ну, будем на это надеяться, да, хотя вот с подрывами, как показывает практика, здесь, к сожалению, сложнее. Если это делали профессионалы и... Если, скажем так, тут нет непосредственного прямого, скажем так, участия киллера, то, конечно, его тяжелее найти. Но будем надеяться.
Громадское радио продолжает отслеживать чрезвычайное происшествие. Подрыв, взрыв автомобиля в центре Киева. Это очень тревожная информация, друзья. Ну и с Владимиром Фесенко мы вот в такой тревожной информации продолжаем анализировать послание президента парламенту. А в первой части мы пришли к выводу, что, скорее всего, референдум по вступлению в НАТО может быть проведен ближе к президентским выборам. Это добавит баллов, очевидно, действующему президенту.
Ну, естественно, это технология мобилизации. Вот я в этом как раз не сомневаюсь. Я об этом говорил там на разных других мероприятиях, что у меня такое подозрение было. Президент как бы озвучивал эту идею. Но технологически ее реализовать, конечно же, выгодно именно во время избирательной кампании. Таким образом, он будет мобилизовать как раз на свою поддержку сторонников евроатлантической интеграции. И это может ему прибавить голосов. Может быть, даже не в первом туре, а вот во втором туре прежде всего.
И вот точно так же мы пришли к выводу, что депутатская неприкосновенность может быть отменена тоже ближе к президентским выборам. Но депутатская неприкосновенность уже для следующей каденции депутатов, не для тех, которые сейчас заседают в зале парламента. И точно так же, Владимир, я не ошибся, вы сказали, что может быть рассмотрен закон об импичменте президента.
Но если, скажем так, вот опять-таки это зависит от многих обстоятельств, потому что сейчас президенту, ну, скажем так, идти на встречу депутатам по этой инициативе, это значит показывать
некую
слабость.
Так пока и активной инициативы нет, что интересно.
Ну, идеи высказываются, да. По-моему, даже были законопроекты, но как-то это было вяло и не продвигалось. А вот перед выборами президентскими, это да, это может выглядеть, с одной стороны, как некое, знаете, ограничение, некий предохранитель для любого будущего президента, неважно, кто будет, действующий президент или какой-то новый, но предохранитель. И если сам президент, например, выступит с такой инициативой, это будет выглядеть очень так громко, резонансно, будет показывать, что он не боится этого. Ну, посмотрим. Я не буду здесь озвучивать каких-то версий. Я не уверен, что президент на это пойдет, но, тем не менее, вот именно перед выборами или во время избирательной кампании это возможно сделать.
Но вы знаете, вот, кстати, когда президент заговорил о депутатской неприкосновенности, он вызвал смех в зале депутатов, когда сказал, что предлагает это сделать уже с 2020 года для следующего призыва, будем так говорить, народных депутатов. В зале такой вздох облегчения, смех.
Нервный смех со вздохом облегчения.
Да, вот чувствовалось, что люди расслабились, да, и возможно вызовет это тоже некий смех в обществе, когда президент выйдет с инициативой рассмотреть закон об импичменте уже для следующего президента. Возможно, им будет и Порошенко, потому что возможно, он пойдет на следующий срок, да.
Не, ну, пойти-то он может, вопрос, удастся ли вы выиграть выбор.
Да.
Ну, на самом деле, да, можно смеяться. Я, знаете, я уже, может быть, я давно, как это, какой-то анекдот был в старые времена, да, кто в армии служил, то в цирке не смеется, да. Но вот, когда наблюдаешь за нашей политикой, это, конечно же, постоянно тянет иронизировать, сарказмом заниматься, но как-то не до смеха такого, потому что уже привык к этим вещам. Поэтому я воспринимаю их скорее с содержательной точки зрения, а не с точки зрения эмоций. Я говорю, я не уверен, что такая инициатива появится, но вот окно возможностей для того, чтобы проголосовать за такой законопроект, лучше всего создать или использовать именно во время избирательной кампании.
Владимир, я еще успеваю много вопросов, но я успеваю вот еще о чем спросить. Президент Порошенко дал понять, что олигархическая система в Украине пошатнулась. И частично с этим можно согласиться, поскольку олигархи потеряли часть своих активов на востоке страны, да, и в Крыму. Но вот то, что происходит в стране, дает ли основание говорить о том, что олигархическая система действительно пошатнулась под воздействием демократических процессов? Вот вспоминая все эти истории со схемами Роттердам плюс, да, о том, что Ахметов продолжает скупать облэнерго по всей стране. А вот интересная информация, Суркис отсудил более 1 миллиарда гривен у Приватбанка. А Пинчук продолжает получать лицензии на вещание, на радиолицензии на вещание. А к Фирташу, мне кажется, вопросы есть только у австрийского, американского и испанского, а не украинского правосудия.
По Фирташу тоже и обыски были, и расследования проводятся. Некоторые члены, скажем, представители правящей команды требуют, чтобы им отдали Фирташа на заклание. Тут другая проблема, на мой взгляд. Вот трещинки есть в олигархической системе, но говорить о том, что она рушится, было бы рано. И на самом деле быстро это не произойдет. Вот тут надо быть реалистами. Это должна быть системная работа различных политических сил, а не какие-то наскоки. Кавалерийская атака легко олигархов не сломать. Это должен быть выбор не только политиков, но прежде всего граждан. Вот я вам скажу, когда произойдет решающий слом. Когда наши граждане перестанут голосовать, прежде всего на мажоритарных выборах, за богатых кандидатов в депутаты, вот тогда эта система начнет рушиться.
Спасибо большое, друзья. Политолог Владимир Фисенко был с нами в эфире.